Страница 759. Раздел 6. Генезис промышленного капиталиста. Генезис промышленного капиталиста не отличался той постепенностью, какой характеризуется генезис фермера. Промышленный употреблено здесь в противоположность земледельческому. В смысле экономической категории фермер такой же промышленный капиталист, как и фабрикант. Без сомнения, некоторые мелкие цеховые мастера и еще большее количество самостоятельных мелких ремесленников и даже наемных рабочих превратились в мелких капиталистов, а потом, постепенно расширяя эксплуатацию наемного труда и, соответственно, усиливая накопление капитала, в капиталистов сан-фраз, без оговорок. В младенческий период капиталистического производства часто происходило так, как в младенческий период средневековой городской жизни, где вопрос о том, кто из беглых крепостных должен быть хозяином и кто слугой, решался обыкновенно в зависимости от того, кто из них раньше бежал от своих господ. Но черепашьи темпы этого метода никак не соответствовали торговым потребностям нового мирового рынка, созданного великими открытиями конца XV века. Средние века оставили после себя две различные формы капитала, которые достигают зрелости в самых различных общественно-экономических формациях, и до наступления эры капиталистического способа производства считаются капиталом как таковым – ростовщический капитал и купеческий капитал. Страница 760. В настоящее время все общественное богатство попадает сначала в руки капиталиста. Он уплачивает ренту земельному собственнику, заработную плату рабочему, налоги и десятину их сборщику, а ему остается значительная, даже преобладающая и притом непрерывно растущая часть годового продукта труда. Капиталиста можно рассматривать в настоящее время как собственника, в руки которого все общественное богатство попадает прежде всего, хотя нет такого закона, который обеспечивал бы за ним право на эту собственность. Это изменение в сфере собственности произошло благодаря взиманию процентов на капитал, и не менее знаменательно, что законодатели всей Европы стремились воспрепятствовать этому с помощью законов против ростовщичества. Власть капиталистов над всем богатством страны есть полная революция в праве собственности. Какой же закон или какой ряд законов произвел эту революцию? The natural and atypical right of property contrasted. Лондон, 1832 год. Автор этого анонимного труда — Готскин. Готскин, Томас. 1787-1869 годы. Английский экономист и публицист. Защищал интересы пролетариата и критиковал капитализм с позиции утопического социализма, используя при этом теорию Рикардо. Автору следовало бы знать, что законы вообще никогда не совершают революций. Превращению денежного капитала, образовавшегося путем ростовщичества и торговли, в промышленный капитал препятствовал феодальный строй в деревне, цеховой строй в городе. Еще в 1794 году мелкие мастера-суконщики из Лидса посылали в парламент депутацию с петицией об издании закона, воспрещающего купцам становиться фабрикантами. Доктор Эйкин. Эйкин, Джон, 1847-1882 годы. Английский врач, историк и радикальный публицист. Ограничения эти пали, когда были распущены феодальные дружины, когда сельское население было экспроприировано и отчасти изгнано. Новая мануфактура возникла в морских экспортных гаванях или в таких пунктах внутри страны, которые находились вне контроля старых городов с их цеховым строем. Отсюда ожесточенная борьба английских corporate towns, городов с цеховым корпоративным строем, против этих новых питомников промышленности. Открытие золотых и серебряных приисков в Америке, искоренение, порабощение и погребение заживо туземного населения в рудниках, первые шаги по завоеванию и разграблению Ост-Индии, превращение Африки в заповедное поле охоты на чернокожих, такова была утренняя заря капиталистической эры производства. Эти идиллические процессы – суть главные моменты первоначального накопления. За ними следует торговая война европейских наций, ареной для которой служит земной шар. Война эта начинается от падения Нидерландов от Испании, принимает гигантские размеры в английской антиякобинской войне и теперь еще продолжается в виде опиумных войн против Китая и так далее. Страница 761. Различные моменты первоначального накопления распределяются исторически более или менее последовательно между различными странами, а именно между Испанией, Португалией, Голландией, Францией и Англией. В Англии к концу 17 века они систематически объединяются в колониальной системе и системе государственных займов, современной налоговой системе и системе протекционизма. Эти методы отчасти покоятся на грубейшем насилии, как, например, колониальная система, но все они пользуются государственной властью, то есть концентрированным и организованным общественным насилием, чтобы ускорить процесс превращения феодального способа производства в капиталистический и сократить его переходные стадии. Насилие является повивальной бабкой всего старого общества, когда оно беременно новым. Само насилие есть экономическая потенция. Относительно христианской колониальной системы, Хауит, человек, сделавший христианство своей специальностью, говорит: «Варварство и бесстыдные жестокости так называемых христианских рас, совершавшиеся во всех частях света, по отношению ко всем народам, которые им удавалось поработить, превосходят все ужасы, совершавшиеся в любую историческую эпоху, любой расой, какой бы она ни была дикой и невежественной, безжалостной и бесстыдной». Хауит, Colonization and Christianity, Лондон, 1838 год. Хауит Уильям, английский писатель, автор книг по истории христианства и по ряду других вопросов. Относительно обращения с рабами, хорошая сводка данных имеется в работе Шарль Конт «Traité de législation», Брюссель, 1837 год. Конт Шарль, 1782-1837 годы. Французский либеральный публицист, вульгарный экономист. Надо детально изучить эту работу, чтобы увидеть, во что превращается сам буржуа и во что превращает он своих рабочих, там, где он может, не стесняясь, преобразовать мир по своему образу и подобию. История голландского колониального хозяйства, а Голландия была образцовой капиталистической стороной 17-го столетия, дает нам непревзойденную картину предательств, подкупов, убийств и подлостей. Томас Стамфорд Раффлс. The History of Java. Лондон, 1817 год. Раффлс Томас Стамфорд, 1781-1826 годы. Английский колониальный чиновник, в 1811-1816 годах губернатор Явы. Автор книги «История Явы». Нет ничего более характерного, как практиковавшаяся голландцами система кражи людей на Целебесе для пополнения рабов на острове Ява. С этой целью специально подготовлялись воры людей. Вор, переводчик и продавец были главными агентами этой торговли, туземные принцы — главными продавцами. Украденная молодежь заключалась в целебесские тайные тюрьмы, пока не достигала возраста, достаточно зрелого для отправки на корабли, транспортировавшие рабов. В одном официальном отчете говорится: «Например, один этот город, Макассар, полон тайными тюрьмами, одна ужаснее другой, которые набиты несчастными жертвами жадности и тирании, закованными в кандалы, оторванными насильственно от своих семей». Страница 762. Чтобы овладеть Малаккой, голландцы подкупили португальского губернатора. В 1641 году он впустил их в город. Они тотчас же поспешили к его дому и убили его, чтобы воздержаться от уплаты условленной суммы подкупа в 21 875 фунтов стерлингов. Опустошение и обезлюдение следовали везде, куда только не ступала их нога. Провинция Явы, Баньюанги, насчитывала в 1750 году свыше 80 тысяч жителей, а в 1811 году всего 8 тысяч. Вот она, ду коммерс, невинная торговля. Как известно, английская Ост-Индская компания, кроме политической власти в Ост-Индии, добилась исключительной монополии на торговлю чаем, как и вообще на торговлю с Китаем и на перевозку товаров из Европы и в Европу. Но судоходство вдоль берегов Индии и между островами, а также торговля внутри Индии, сделались монополией высших должностных лиц компании. Монополия на соль, опиум, бетель и другие товары стала неисчерпаемым источником богатства. Должностные лица сами устанавливали цены и по своему произволу обдирали несчастных индийцев. Генерал-губернатор участвовал в этой частной торговле. Его любимцы получали контракты на таких условиях, которые позволяли им лучше, чем алхимикам, делать золото из ничего. Крупные состояния вырастали, как грибы после дождя, и первоначальное накопление осуществлялось без предварительной затраты хотя бы одного шиллинга. Судебный процесс Уоррена Гастингса полон такого рода примерами. Вот один из них. Гастингс, Уоррен, 1732-1818 годы. Первый английский генерал-губернатор Индии с 1774 по 1785 год. Один из проводников жестокой колонизаторской политики. В 1788 году был предан суду по обвинению в служебных злоупотреблениях. Судебный процесс носил лицемерный характер и закончился оправданием подсудимого. Один контракт на поставку опиума был предоставлен некоему Салливану. В момент его отъезда с официальным поручением в район Индии, далеко расположенный от места производства опиума, Салливан продает свой контракт за 40 тысяч фунтов стерлингов некоему Бинну, а Бин перепродает его в тот же день за 60 тысяч фунтов стерлингов. Последний покупатель и исполнитель контракта заявляет, что и он еще извлек из него громадную выгоду. Согласно одному документу, представленному в парламент с 1757 по 1766 год, компания и ее должностные лица принудили индийцев принести в дар 6 миллионов фунтов стерлингов. В 1769-1770 годах англичане искусственно организовали голод, закупив весь рис и отказываясь продавать его иначе, как по баснословно высоким ценам. В 1866 году в одной только провинции Орисса более миллиона индийцев умерли голодной смертью. Тем не менее, все усилия были направлены к тому, чтобы обогатить государственную кассу Индии путем продажи голодающим жизненных средств по повышенным ценам. Страница 763. Обращение с туземцами было, конечно, всего ужаснее на плантациях, предназначенных, как, например, в Вест-Индии, исключительно для экспортной торговли, а также в обреченных на разграбление богатых и густонаселенных странах, как Мексика и Ост-Индия. Однако и в собственно колониях проявился все тот же христианский характер первоначального накопления. Пуритане Новой Англии, эти виртуозы трезвого протестантизма, в 1703 году постановили на своем Assembly, законодательном собрании, выдавать премию в 40 фунтов стерлингов за каждый индийский скальп и за каждого краснокожего пленника. В 1720 году премия за каждый скальп была повышена до 100 фунтов стерлингов. В 1744 году, после объявления в районе Массачусетского залива одного племени бунтовщическим, были назначены следующие цены. За скальп мужчины 12 лет и старше 100 фунтов стерлингов в новой валюте. За пленника мужского пола 105 фунтов стерлингов. За пленную женщину или ребенка 55 фунтов стерлингов, за скальп женщины или ребенка 50 фунтов стерлингов. Несколько десятилетий спустя колониальная система отомстила за себя потомкам этих благочестивых пилигримфазес, отцов пилигримов, ставшим в свою очередь бунтовщиками. Благодаря подкупам и наущению англичан они были перебиты томагавками. Британский парламент объявил кровавых собак и скальпирование средствами, дарованными ему Богом и природой. Колониальная система способствовала форсированному росту торговли и судоходства. Общество монополии, Лютер, были мощными рычагами концентрации капитала. Лютер Мартин, 1483-1546 год. Видный деятель реформации, основатель протестантизма, лютеранства в Германии, идеолог немецкого бюргерства. Во время крестьянской войны 1525 года выступил против восставших крестьян и городской бедноты на стороне князей. Колонии обеспечивали рынок сбыта для быстро возникающих мануфактур, а монопольное обладание этим рынком обеспечивало усиленное накопление. Сокровища, добытые за пределами Европы посредством прямого грабежа, порабощения туземцев, убийств, притекали в метрополию и тут превращались в капитал. Голландия, которая первой полностью развела колониальную систему, уже в 1648 году достигла высшей точки своего торгового могущества. В ее почти безраздельном владении находились Ост-Индская торговля и торговые сношения между европейским юго-западом и северо-востоком. Ее рыбные угодья, судоходство, мануфактуры не имели себе равных ни в какой другой стране. Капиталы этой республики были, быть может, значительнее, чем вместе взятые капиталы всей остальной Европы. Гюлих. Историческое описание торговли, промышленности и земледелия важнейших торговых государств нашего времени. Том 1. Йена, 1830 год. Гюлих, автор этих строк, забывает прибавить: народные массы Голландии уже в 1648 году больше страдали от чрезмерного труда, были беднее и терпели гнет более жестокий, чем народные массы всей остальной Европы. Страница 764. В настоящее время промышленная гегемония влечет за собой торговую гегемонию. Напротив, в собственно мануфактурный период торговая гегемония обеспечивает промышленное преобладание. Отсюда решающая роль, которую в то время играла колониальная система. Это был тот неведомый бог, который взошел на алтарь наряду со старыми божествами Европы и в один прекрасный день одним махом всех их выбросил вон. Колониальная система провозгласила наживу последней и единственной целью человечества. Система общественного кредита, то есть государственных долгов, зачатки которой мы открываем в Генуе и Венеции еще в средние века, распространилась по всей Европе в течение мануфактурного периода. Колониальная система с ее морской торговлей и торговыми войнами послужила для нее теплицей. Так она прежде всего пустила корни в Голландии. Государственный долг, то есть отчуждение государства, все равно деспотического, конституционного или республиканского, накладывает свою печать на капиталистическую эру. Единственная часть так называемого национального богатства, которая действительно находится в общем владении современных народов, это их государственные долги. Уильям Коббетт замечает, что в Англии все общественные учреждения называются королевскими, но зато долг там национальный, national debt. Вполне последовательно поэтому современная доктрина, что народ тем богаче, чем больше его задолженность. Государственный кредит становится символом веры капитала. И с возникновением государственной задолженности, смертным грехом, за который нет прощения, становится уже не хула на Духа Святого, а нарушение доверия к государственному долгу. Государственный долг делается одним из самых сильных рычагов первоначального накопления. Словно прикосновением волшебной палочки, он наделяет непроизводительные деньги производительной силой и превращает их таким образом в капитал, устраняя всякую надобность подвергать их опасностям и затруднениям, неразрывно связанным с помещением денег в промышленность и даже с ростовщическими операциями. Государственные кредиторы в действительности не дают ничего, так как суженные ими суммы превращаются в государственные долговые свидетельства, легко обращающиеся, функционирующие в их руках, совершенно так же, как и наличные деньги. Но кроме созданного таким образом класса праздных рантье, импровизированного богатства финансистов, выступающих посредниками между правительством и нацией, кроме откупщиков налогов, купцов и частных фабрикантов, в руки которых попадает добрая доля всякого государственного займа в качестве капитала, свалившегося с неба, государственный долг создал акционерные общества, торговлю всякого рода ценными бумагами, ажиотаж, одним словом, биржевую игру и современную банкократию. Страница 765. С самого своего зарождения крупные банки, подкрепленные национальными титулами, были лишь обществами частных спекулянтов, которые оказывали содействие правительству и благодаря полученным привилегиям могли сужать им деньги. Поэтому самым непогрешимым мерилом накопления государственного долга является прогрессивное повышение акций этих банков, расцвет которых начинается с момента учреждения английского банка, 1694 год. Английский банк начал свою деятельность с судами правительству денег из 8%. Вместе с тем он был уполномочен парламентом чеканить деньги из того же самого капитала, который он еще раз сужал публике в форме банкнот. Этими банкнотами он мог дисконтировать векселя, давать суды под товары, скупать на них благородные металлы. Прошло немного времени, и эти фабрикуемые самим банком кредитные деньги стали функционировать как звонкая монета. Банкнотами выдавал английский банк суды государству. Банкнотами уплачивал за государство проценты по государственным займам. Мало того, что он одной рукой давал, чтобы другой взять гораздо больше. Даже когда он получал, он оставался вечным кредитором нации на всю данную им сумму до последней копейки. Мало-помалу он стал непременным хранителем металлического запаса страны и центром тяготения для всего торгового кредита. В то самое время, когда англичане перестали сжигать на кострах ведьм, они начали вешать подделывателей банкнот. Какое впечатление произвело на современников внезапное появление этого отродья банкократов, финансистов, рантье, маклеров, спекулянтов и биржевых волков, показывают сочинения того времени, например, сочинения Боллингброка. Боллингброк, Генри, 1678-1751 годы. Английский философ-деист, публицист и политический деятель, один из лидеров партии Тори. Если бы татары в наши дни заполонили Европу, было бы очень трудно растолковать им то значение, которое принадлежит среди нас финансисту. Монтескьё, Esprit de loi, Лондрес, 1769 год. Монтескьё, Шарль, 1689-1755 годы, выдающийся французский буржуазный социолог, экономист и писатель, представитель буржуазного просвещения XVIII века, сторонник количественной теории денег.